Дмитриевская, Дмитровская, башня, проездная башня Нижегородского Кремля, выходящая на площадь Минина и Пожарского. Считается главными воротами крепости, является неофициальным символом Нижнего Новгорода. Современный облик в русском стиле получила в 1895 году. С первой половины XVI века на Руси происходила перестройка старых крепостей. Новый Нижегородский Кремль был заложен в 1500 году, а его форсированное строительство велось с 1508-1509 годов. Предположительно, строительство полностью было завершено только после 1516 года. В Кремле насчитывалось 13 башен, центральной из которых стала Дмитриевская. Она получила свое название или в честь князя Дмитрия Константиновича, или, по другой версии, от церкви во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, построенной князем Дмитрием перед башней в 1378 годов. Первое известное упоминание о постройке Дмитровской башни имеется в хронографе 1617 года. Точка в лето 7018-1509 сентября в час день заложили Новгород Нижней каменной стрельницу Дмитриевскую. Позже в нижегородских летописях произошло объединение этого сообщения с другим, сообщающим о прибытии в город мастера Петра Фрезина для копки рва под каменную стену. В итоге получилось, что Петр Фрезин пристроил к уже стоявшей башне 14 века каменную стену длиной в 7 верст. Причем это длина внешнего укрепления Нижнего Новгорода, Большого Острога. Следующее упоминание о башне было сделано в июле 1540 года, в Нижнем Новгороде была гроза великая. Отсего на Дмитриевских воротах кровля сгорела. Имея сходство с остальными квадратными проезжими башнями Кремля, Дмитровская башня, как предполагают, имела, как Ивановская башня, дополнительную надстройку. На это указывает опись 1732 года. В Дмитриевских воротах. В верхней башне три стены отщепило. Поэтому в башне было минимум 4, максимум 5-6 боевых ярусов. Не исключено, что над ее деревянной шатровой кровлей возвышалась дозорная вышка. Дмитровская башня единственная в Кремле имела дополнительное каменное укрепление, орочный мост с предмостным укреплением, отводной башней, СМ. Ниже. Сухой ров глубиной от 2,5 до 4 метров и шириной примерно 25-30 метров имелся как перед самой башней, так и окружал отводную. Предполагают, что ров в районе Дмитровской башни мог иметь отдельные углубленные участки, заполненные грунтовыми водами или же здесь просто скапливалась вода, как в самом низком участке всего рва, СМ. В основной статье. Нижний ярус башни был полностью погружен в сухой ров, а две бойницы этого уровня, расположенные ближе к пряслам, стенам, вместе с бойницами в дополнительных боковых казематах присел, представляли собой нижний или подошвенный бой. Перекрытием этого яруса в Дмитровской башне служит цилиндрический свод. Второй ярус – это ворота или проезд. Уровень пола проезда соответствовал поверхности земли внутри Кремля и перед рвом. На этом же уровне находился проезд моста и отводной башни. Проезд башни имел возможность перекрываться тремя створчатыми воротами, двумя опускными решетками, герсами и, как предполагают, подъемным мостом. Но ряд фактов указывают, что подъемного моста могло и не быть. Так, к башне вплотную примыкает каменный мост. На фасаде не было обнаружено никаких свидетельств существования подъемного моста, да и сам фасад оформлен под створчатые ворота, что, возможно, не является следствием перестройки, а сохранилось с древности. В таком варианте башня будет иметь 4 створчатых ворот. Но в описании говорится только о 2 воротах, частично обитых котельным, листовым, железом. То есть, или часть ворот к тому времени была сломана, или их вообще никогда не навешивали. В боковых стенах проезда имелось по 2 боевых печуры с бойницами. По одной, в помещении проезда и еще по одной, в изолированных от проезда боковых казематах. А сам проезд находился под обстрелом внутренних угловых бойниц, которые были направлены из тех же изолированных казематов. Все секции проезда этого яруса, вероятно, также перекрывали кирпичные цилиндрические своды и циркульные арки. На третьем ярусе башни располагались механизмы подъема герс и подъемного моста, если он существовал. С этого уровня имелся выход на стены. Перекрытие между третьим и четвертым ярусами было из дерева. Четвертый ярус, о котором известно достоверно, представлял собой бой из зубцов. В древности боевые окна между зубцами закрывались дощатыми заслонками со смотровыми щелями в них. В части самих зубцов размещались малые боевые окошки. Деревянные ставни были также у всех бойниц печур в Кремле. Печуры были также оснащены деревянным брусом, гасящим отдачу пищали, и вытяжкой для удаления пороховых газов. Внутренние помещения башни соединялись внутристенными винтовыми и прямыми лестницами, расположенными в наиболее защищенных от обстрела местах. Попасть в боковые казематы и дальше на третий ярус можно со стороны внутреннего фасада, через два входа, расположенные по обе стороны от проезда. Из правого входа можно также спуститься в первый ярус, расположенный под проездом. Еще один вход находится в стене проезда, в его внутреннем тамбуре, он ведет только в один из двух изолированных казематов, которые держали под обстрелом проезд и пространство вдоль прясла. Также боевой ход прясла имеет проход на третий ярус башни. На стену также можно было подняться по каменной лестнице на арках, расположенной слева от башни, в специальной пристройке Б. Он же, современное состояние. Между башней и стеной виден фрагмент крыльца, снесенного в 1950-е годы. Отводная башня – это второе по времени появление предмостное укрепление на Руси после Кутафии башни, 1516 года, Московского Кремля. Какого-то личного названия она не имела. Позже, в 1697 году, названа как выводная стена и вывод каменный. Башня имела в плане пятиугольную форму, для ликвидации непростреливаемого пространства перед ней, и всего два яруса без перекрытия между ними и крыши. В нижнем был проезд и четыре печуры с бойницами, а сверху, вдоль зубчатого бруствера, проходило гульбище или боевой ход. Со стороны проезда моста башня не имела ворот. Снаружи в башню вели два проезда. Они располагались в обеих боковых стенах и были направлены в противоположные стороны. Это было предусмотрено во избежание опасности прямого прострела моста и ворот Дмитровской башни. Западный проезд закрывался двумя воротами, подъемными на кольцах, то есть подъемным мостом и затворными. Противоположные ворота, по имеющемуся сообщению, не закрывались, а были зарублены обрубом и засыпаны хрящом, то есть щебнем. Есть разные мнения о том, как была устроена нижняя часть отводной башни. Она или стояла на островке, окруженном рвом, и тогда была высотой равно в два яруса, или на дне рва, как и остальные башни, тогда под проездом у ней должен быть массивный цоколь высотой 4 метра. Каменный мост, длиной в 13 сажень, около 23 метров, имел три арки, покоящиеся на каменных столбах. По бокам имелись зубчатые парапеты, каждый с семью боевыми окнами. Дмитровская башня также имела дополнительное дерево-земляное укрепление, обруб или, по-другому, раскат. Их стали строить в XVI-XVII веках в виде бревенчатых срубов высотой до 4 метра, заполненных землей и щебнем, для размещения мощных орудий. Неизвестно, но, вероятнее, только в XVII веке обруб перекрыл одни из ворот отводной башни. Сообщается и о новом раскате, который сооружен или обновлен между 1662 и 1697 годами, который Агафонов помещает около северо-восточной боковой стороны Дмитровской башни, хотя там нет никаких дополнительных выходов наружу. Как центр обороны в верхней части Кремля, Дмитровская башня и прясла рядом с ней имели 70% всей артиллерии Кремля. В 1621-1622 годах там находилось 5 медных пищалей, в том числе одна казанская, стрелявших ядрами весом от 0,6 до 1,2 кг. При них состояли 8 пушкарей. В период 1621-1629 годах у каждой пушки и пищали был свой пушкарь. В 1663 году на вооружении башни числилось 63 крепостных ружья и 7 пищалей, из которых самая крупная, медная гладкая, в станке на колесах, могла вести огонь ядрами весом 1,4 кг. К 1697 году Нижний Новгород утратил военное значение. В этом году на новом раскате у Дмитровских ворот стояло 9 пищалей и 2 тюфика, орудия, стрелявшие дробом. Из-за обветшания башни, часть орудий из нее вынесли на прясло. Обслуживала башню всего два пушкаря. В 1704 году на весь Кремль приходилось три пушкаря, а в 1705 году все годное вооружение из Кремля было отправлено в Казань. Этот период ознаменовался для башни крупными потерями. С 1782 года начались ее разрушения и перестройка. В первую очередь, в 1782-1783 годах была произведена разборка моста и отводная стрельница. А в 1785-1790 годах проводится полная реконструкция Кремля. В это время верхняя часть башни была основательно переделана. Исказилось первоначальное устройство переднего тамбура. Видимо, цилиндрический свод над основным помещением проезда был заменен на более сложный, крестовый. Была более, чем вдвое уменьшена толщина стен выше проезда. На месте бойниц появились прямоугольные окна. Также были срублены на 2/3 высоты зубцы на всех пряслах. Кроме того, в нижних ярусах были произведены переделки, нарушившие систему сообщения между казематами, а рядом с башней со внутренней стороны была разобрана лестница, ведущая на стену. В 1815 году справа от башни, ближе к арсеналу, появились дополнительные проломные ворота, сейчас не существуют. В 1834-1837 года был засыпан сухой ров, что понизило высоту Дмитровской башни почти на 6 метров. При этом нижний ярус башни и остатки предмостного укрепления оказались под землей. В это время башня выглядела как обычный дом. Окна на фасадной стене были снабжены деревянными рамами с наличниками. Имелась низкая покатая железная кровля, на которой на внутреннем скате находились слуховое окно и дымовая труба. Две водосточные трубы по наружным углам здания доходили ради безопасности только до декоративного полувалика. Над проездом, в кяте с далеко выступающим козырьком, помещалась икона. Киот был и на внутреннем фасаде. Рядом с воротами в стене были закреплены два фонаря, а углы в воротах защищали отбойники. Башню белили, а кровля была покрашена в красный цвет, как и во всем Кремле. В конце 18-го, начале 19 века в башне размещались полковые дела, а на самом верху – гарнизонная школа для солдатских детей. В то время вся крепость пришла в плачевное состояние, так как вся ее кирпичная кладка обветшала. В 1857 году здание было переоборудовано под архив губернского правления. Архив находился там вплоть до 1867 года. Позже башня долгое время пустовала, все больше разрушаясь. В 1894 году была начата новая реконструкция башни. Автором проекта и руководителем реконструкции стал архитектор Николай Султанов, которому было поручено переделать ее под художественно-исторический музей. Для этого нужно было вернуть башне ее ведущее положение в Кремле. За основу Султанов взял Покровскую башню Новгородского детинца или Колымажные ворота Московского Кремля. Дмитриевская башня при этом снова сильно преобразилась. Она стала выше, получила усиление находящейся над пустым помещением и разрушающийся пол проезда. Выше проезда было устроено одно помещение высотой в бывших два яруса, которое освещалось двумя рядами больших окон, которые появились на месте изначальных бойниц в печурах и бойнях между зубцов, а также стеклянным фонарем на крыше. Те окна, которые заменили бойс зубцов, были оформлены под нависающие мошекули. Бойс зубцов уже пятого яруса стал имитировать окружающий крышу парапет, оформленный под мерлоны западноевропейского типа, которые, впрочем, являются просто декоративными, так как их нижние проемы устроены на уровне покатой крыши и являются водостоками. Устроенного на открытой верхней площадке стеклянного фонаря, по замыслу, не должно было быть видно из-за парапета. Пирамидальная часть крыши над фонарем получила покрытие в виде металлической чешуи и ребрами из труб, усложненных нанизанными на них дисками. На передней и задней сторонах крыши расположена по паре слуховых окон. Верхушку венчал двуглавый орел в стиле государственного герба Ивана III, при котором началось строительство каменного Кремля. В кяте над входом была установлена икона святого великомученика Дмитрия Солунского. Со внутренней стороны, на углах, за парапетом, поднимались две дымовые трубы. Вход в музей осуществлялся с украшенного арками крыльца, выступающего вперед от Кремлевской стены, слева от башни. От него по пробитому проему в стене поднималась лестница, которая соединялась с застекленными сенями, галереей, устроенной сзади башни. Подъемы сени имели железную крышу. Выхода с сени на прясло не было, на обоих торцах имелись только окна. Отрезок лестницы, идущий по стене, венчался маленькими декоративными зубцами. Ряд таких же зубцов появился и над проломными воротами около арсенала. Само помещение музея занимало два этажа без перекрытия между ними. Но имелась галерея с перилами, идущая вдоль стен, на которую поднимались по такой же лесенке. Такая конструкция позволяла иметь освещение экспозиции дневным светом от двух рядов окон и фонаря в потолке. На верхнюю площадку башни можно подняться только по системе лестниц на внутреннем фасаде. Сначала по приставной или стационарной деревянной лестнице надо было подняться на стену слева от башни, потом по приставной или стационарной лестнице подняться на крышу сеней, а далее по пожарной лестнице проникнуть в одну из бойниц парапета. В той же стене, ближайшая к башне, стеновая ниша была закрыта стенкой. Образовавшееся помещение, существующее до сих пор, имеет свой вход и два сводчатых окна. Кроме того, через его свод была пропущена железная дымовая труба. Вместо старого правого входа в башню, новый был оборудован через заложенную арку стены на правой стороне, которую также частично заняла конструкция подъема в музей. Этот вход соединялся с ходами и казематами, сейчас его не существует, так как арка была восстановлена. При этом прежний вход в башню тогда же был заложен в прямоугольное окошко. Древний вход, а также вертикальное окошко левее, более крупное сводчатое окно справа, время от времени замуровывались и вскрывались, но используются и в настоящее время. Музей был открыт в 1896 году. На торжественном открытии музея присутствовал император Николай II с супругой. Напротив Дмитриевской башни, на Благовещенской площади, в 1913 году прошел большой праздник в честь 300-летия семьи Романовых. У стен Кремля прошел военный парад, а в Спасо-Преображенском соборе был отслужен молебен. Годом позже, в 1914 году, началась Первая мировая война, и от нее воинские подразделения отправились на фронт. Башня в то время функционировала как музей. В советское время со шпиля башни убрали символ самодержавия, двуглавого орла, и разместили на нем флаг СССР. Его поднимали в торжественных случаях, при проведении праздников и парадов. Кремль был перекрашен в красный цвет. Музей находился в Дмитриевской башне по 1919 год, затем экспонаты и картины были вывезены и распределены по другим местам. Некоторые из них уничтожались, как наследие прошлой эпохи. После этого в башне долгое время располагался цех декораций для театра, оперы и балета. Позднее существование башни оказалось под угрозой. В 1935-1937 годах ее планировалось снести при расширении Советской площади. По проекту Ленинградского института Гипрогор расширенная площадь должна была проходить через Кремлевскую территорию до Дома Советов. Нижегородский Кремль воспринимался властями как памятник алчного феодализма и царского самодержавия, поэтому разрушение мешающих стен и переделанной башни не вызывало сомнений. Но этому проекту не суждено было сбыться из-за начавшейся войны. Дмитриевская, в отличие от Тальницкой, Северной и Часовой башен, не была задействована в противовоздушной обороне. В 1953 году башня была отреставрирована, было убрано крыльцо с лестницей. Подъем к верхнему помещению устроили внутри Кремля, на месте бывшей городовой лестницы. Деревянные конструкции крыши заменили на металлические, но уже в 1963 году ее пришлось менять заново из-за большого пожара. А спустя два года на шпиле башни установили позолоченный герб города, шагающего оленя. В 90-е годы помещение Дмитровской башни занимал банк НКБ «Прогресс». Он же финансировал в 1993 году установление в Киоте над воротами иконы основателя Нижнего Новгорода, князя Юрия, Георгия, Всеволодовича. В проезде башни расположились сувенирные лавки, а его печуры были приспособлены под склады, для чего их оборудовали дверями. В заложенной левой нише длительное время находился бар «Подкова», а в следующей, застекленной, сувенирная лавка. В 2020 году, в рамках благоустройства Нижегородского Кремля к 800-летию города, проезд был освобожден от торговых точек и складов. В заложенной нише расположился туристический сервисный центр Нижегородского Кремля, а в застекленной – кафе. Сейчас между третьим и четвертым ярусами башни устроено перекрытие, и там располагается выставочный зал «Дмитриевская башня», в котором проходят исторические выставки из фондов музея-заповедника. Поднимаются в музей по лестнице, расположенной на месте бывшей городовой лестницы, попадая в застекленный отрезок боевого хода и дальше в сени. Этот вход также является и одной из точек, где начинается экскурсионный маршрут по крепостной стене. Весной 2021 года, наряду с масштабными ремонтными работами по всему Кремлю, началась работа на Дмитриевской башне. Преобразования коснулись только внешнего вида кладки и ремонта различных конструкций, перестройка башни предусмотрена не была. Есть две версии происхождения названия башни. Лаврентьевская летопись сообщает, что крепость воздвиг великий князь Дмитрий Константинович в 1372 году. По другой версии, башня получила название в честь находившегося неподалеку храма святого Дмитрия Солунского. Перед Дмитриевскими воротами располагалась отводная стрельница, связанная с башней подъемным мостом. Стрельница служила предмостным укреплением и имела два яруса. Нижний ярус занимали бойницы и проездная арка, а верхняя использовали как боевую площадку. В 1660-х годах Дмитриевская башня по своей огневой мощи превосходила все остальные. 63 крепостных ружья и 7 пищалей позволяли вести эффективный обстрел противника.